Все верно, это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев. Леша, здравствуй.
Да, привет.
А с нами на связи заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якименко. Борис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, предлагаю начать с ситуации с коронавирусом. Президент России Владимир Путин призвал аккуратно действовать в вопросе введения противовирусных ограничений и принимать соответствующие решения, исходя из ситуации на конкретной территории, чтобы обеспечивая безопасность людей и минимизируя в то же время негативные последствия пандемии для экономики. Вот, собственно, к вам вопрос, Борис Григорьевич, такой. Мы видим, что количество заболевших растет, мы видим, что государство на разных уровнях, на федеральном уровне, на региональном уровне, не хочет повторения весенней ситуации, этого не хотят нигде, но при этом кажется, что все-таки проблема в людях, которые не хотят соблюдать определенные санитарные правила и продолжают их нарушать, несмотря на даже высокие довольно штрафы. Как вам кажется?
Ну, вы знаете, здесь никогда не бывает виновата одна сторона в любой ситуации. Людей можно понять. Они устали. Многие из них потеряли громадные деньги. Я знаю людей, которые просто потеряли все сбережения, потому что они их просто проели за минувшие полгода. По-другому просто было невозможно. Есть, разумеется, и такая национальная черта. Мы не очень законопослушны, и на Западе люди легче подчиняются какому-то распорядку, нежели мы. Нашего человека труднее испугать какими-то фатальными последствиями. Но, с другой стороны, понимаете, когда, на мой взгляд, с людьми не пытаются разговаривать, а пытаются добиться от них послушания с помощью угроз и штрафов, это провоцирует обратную реакцию. К сожалению, на диалог никто, кроме президента, как я понял, и, может быть, еще двух-трех каких-то государственных людей на адекватный диалог с обществом не способен. И поэтому, или, по крайней мере, они не хотят этого делать. И поэтому мне кажется, что здесь должно быть взаимное движение к какому-то консенсусу. Не только мы должны требовать от общества, чтобы оно всему этому подчинялось, но для начала нужно понять, почему оно не хочет этому подчиняться. И, может быть, действительно сделать что-то такое, чтобы люди, по крайней мере, договаривались с теми, вот, кто
Борис Григорьевич, да, простите, что перебил. Честно говоря, не совсем мне до конца понятно, что такое вот адекватный диалог. Мы помним, как в первую волну, например, московские власти и мэр города Собянин очень тактично и деликатно использовал формулировки. Правда, потом понятно, что меры там ужесточались. Ну вот, собственно, в самом начале эпидемии, да, вот эта формулировка, рекомендация, мы рекомендуем. Мы, в общем-то, видим то же самое и сейчас. И в Петербурге там тоже используют эту формулировку. Власти рекомендуют. Власти рекомендуют, а люди, совершенно справедливо отметили, кто-то устал, кто-то там не верит в эффективность масок, например, да, их тоже в каком-то смысле, наверное, можно понять, да. Как же найти, вот у вас есть какой-то готовый ответ, как сохранить вот этот, соблюсти баланс между тем, чтобы люди понимали с одной стороны, с другой стороны, чтобы не было каких-то там очень жестких мер в отношении этих людей, штрафов. Вот что нужно сделать, когда вы говорите просто про адекватный диалог, что подразумевается?
Ну, понимаете, если бы я знал рецепт, да, как достичь этого баланса, то, наверное, я бы был каким-нибудь государственным человеком. Но в том-то все и дело, что этого рецепта сегодня не знает никто, потому что впервые общество столкнулось с такой проблемой. И не только люди не понимают, что делать, но и руководство не очень понимает, что делать, давайте честно. И именно поэтому часто видны какие-то рефлекторные, такие импульсивные реакции на те вызовы, которые ставит сегодня сложившаяся ситуация. Поэтому в том-то все и дело, что, не говоря уже о том, здесь, понимаете, очень большая проблема. Страшный разнобой в оценках того, что происходит. Даже государственные люди, они выступают с самых разных позиций. Одни говорят, что, в принципе, ничего страшного. Другие говорят, что нужно уже бить во все колокола. Кто-то говорит, что маски нужны, потом другие врачи говорят, что они не очень нужны. Понимаете, люди мечутся. У них сегодня вообще довольно слабое доверие к СМИ, а когда все говорят свое, то человек, в конце концов, машет рукой и говорит, знаете, я, наверное, буду делать вот то, что мне нравится, и как бы делать так, как я считаю нужным. То есть, к сожалению, здесь еще нет и какой-то стратегической единой государственной политики в отношении того, что происходит. И это добавляет хаоса в голову.
Ну, в общем, будем надеяться, что со временем так или иначе этот диалог наладится. Еще есть одна история.
Без сомнения.
Да, по поводу, собственно, вчерашнего выступления Владимира Путина на Валдайском форуме, где он сказал, что принимал участие в отправке Алексея Навального за границу, что вот он обращался к генеральному прокурору с этой самой просьбой, поскольку у Навального были проблемы с выездом, ну, точнее, не проблемы, а ограничения. Вот сегодня, собственно, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что в остальном, собственно, решали медики, надо отправлять Навального за границу или не надо отправлять его за границу. Скажите, пожалуйста, вот еще, что в этой истории интересно, Борис Григорьевич. Сегодня Алексей Навальный на это отреагировал и сказал, что никаких ограничений на выезд из России у него не было, поэтому никакая личная санкция Владимира Путина ему не была нужна для того, чтобы выехать за границу. Вот на ваш взгляд, что здесь произошло?
На мой взгляд, произошло то, что Навальный скотина и свинья, причем пользующийся каким-то очень высоким покровительством и поэтому позволяющий себе говорить то, что он говорит. Потому что он под, как известно, под расследованием, под судебным делом. Ему не то, что выезжать за границу, ему по России нельзя было ездить. Но он каким-то чудесным образом ездил. Очевидно потому, что у него, опять же, есть какие-то высокопоставленные покровители, которые, наверное, смогли убедить Владимира Владимировича в том, что ему нужно срочно выехать. Потому что Владимиру Владимировичу хватает дел, кроме того, чтобы лично заниматься эвакуацией Навального из нашей страны. Но просто мы наблюдаем сегодня такую интересную историю, когда Навальный начинает верить в то, что он политик мирового масштаба. Он Трампу пеняет за то, что тот, видите ли, не обратил внимания на то, что с ним произошло. Он тут в споры с Путиным вступает и все прочее. Я бы очень хотел, чтобы его такими несколькими эффективными, прежде всего, юридическими ударами вернули на землю. И показали ему, кто он есть на самом деле. Потому что мне вот этот какой-то дуэль такая, понимаете, Трампа со всем, вернее, Навального со всем миром, начинает сильно надоедать. Это напоминает какое-то шапито, цирк, который мы сегодня почему-то наблюдаем. С блогер, который тут, видите ли, становится какой-то серьезной политической, вернее, его делают фигурой. Поэтому мне очень не нравятся эти закулисные игры, потому что совершенно очевидно, что сам он на это не способен. И мне бы очень хотелось верить в то, что, наконец, какой-то здравый смысл восторжествует. И кому-нибудь, типа Владимира Владимировича, эта вся история поднадоест.
Ну вот, да, оценки от вас, конечно, крайне такие резкие, жесткие. Но с 18-й стороны, действительно, у Навального есть исполнительные листы на 30 миллионов рублей. И его, конечно, да, с таким багажом никуда, в общем-то, никто не имел права выпускать. Это надо признать. И почему это, собственно, он, ну так, я уж не знаю, можно ли здесь употребить слово «врет» или «манипулирует». В общем, тоже до конца непонятно.
Можно.
Да. А, собственно, когда вы говорите о реакции Владимира Путина, а что? Вот, ну, надоест, и что? И что?
И он, наконец, скажет, а кто вот это вот вообще, вот этот человек, которого он даже не хочет называть? Что это у него происходит вообще с ним в нашей стране? И что за люди, которые вот как-то, видимо, пока я тут занимаюсь серьезными глобальными вопросами, как-то начали его пристраивать на какое-то серьезное политическое место. А Запад из него уже вообще делает фигуру, по сути, преемника Владимира Владимировича, его же нам преподносят уже как, так сказать, единственного кандидата, на которого они уже сделали ставку. Это хорошо видно по реакции Запада по всему. Поэтому я так понимаю, что без личного вмешательства Владимира Владимировича вот эти закулисные элитные игры политической элиты, которая как-то в последнее время сильно в этом плане разыгралась, судя по тем процессам, которые с Ефремовым, Серебренниковым происходят, мне кажется, что пора
бы Владимиру Владимировичу вмешаться в эту ситуацию. Российскую политическую элиту вы имеете в виду, да?
Да, конечно, конечно.
И еще, знаете, я хотел бы вас узнать, на ваш взгляд, аудитория Навального вот как отнесется к такой манипуляции? Вообще, ну...
К манипуляции какой?
Ну, вот с вот этим, что там, ему можно было, вот он говорит, да нет, у меня есть загранпаспорт, мне можно было выезжать. А по факту, по закону, конечно, нельзя было выезжать. Вот к этому, ну, я говорю еще раз, к этой манипуляции, как отнесется аудитория Навального?
Ну, знаете, аудитория Навального – это какое-то такое бесформенное месиво, что я вообще не очень понимаю, как оно к чему-либо относится. Есть люди, которые избрали себе гуру, и чтобы вы не доказывали, да, что он там, я не знаю, там растлевает женщин по ночам или ест младенцев, они все равно будут вас убеждать в том, что это нужно, целесообразно, и вообще все хорошо. То есть вот с такой зомбированной аудиторией разговаривать бессмысленно. Она по-любому воспримет на ура все, что делает ее гуру. Так что это невменяемые люди.
Давайте еще к одной истории обратимся, а именно к Нагорному Карабаху. Президент этой непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с открытым письмом, в котором, собственно, призвал вмешаться в то, что происходит, и, я насколько понимаю, склонить стороны и Азербайджан, и Армению к тому, чтобы... они прекратили огонь. Здесь закономерный вопрос, который возникает у любого, я думаю, гражданина Российской Федерации, а вмешается ли Россия здесь? И в каком формате? Есть ли у вас на этот счет соображения?
Россия обязана вмешаться в этот конфликт, потому что все, что происходит на постсоветском пространстве, это имеет прямое отношение к России, и это сфера российских интересов, куда сейчас открыто вмешивается, например, Турция и другие западные страны. Поэтому... Мало того, только Россия сегодня сможет выступить адекватным арбитром вот этих вот стран, играющих в самостоятельные, независимые страны, в государственность, на самом деле, которые никогда не имели ни государственности, ни независимости, и всю жизнь могли доказывать право на существование исключительно с помощью военных действий и вот этой вот, так сказать, военно-патриотической риторики. То есть вот эта драка, она была, ну, рано или поздно неизбежна. Поэтому действительно Россия сегодня, ну, хотя она уже, так сказать, делает вот эти движения в ту сторону, но мне кажется, что нужно действовать очень решительно. Нужно, да, входить туда, как угодно, разводить воюющие стороны, потом брать их так аккуратно за шиворот, встряхивать и говорить: так, ребят, повоевали — и будет. Теперь давайте вот стол переговоров, садимся, я тут посредине, и давайте разговаривать, хватит. Потому что Россия должна стать арбитром вот в этой бессмысленной и бесконечной, если ее не прекратить, войне.
Борис Григорьевич, но между тем ситуация не вчера появилась. И вот за все то время, что происходит история с Нагорным Карабахом, Россия активно, вот прям так, как вы говорите, всех за шкирку посадить за один стол, на таком уровне не вмешивалась. Почему сейчас должна?
А потому что это рано или поздно перекинется к нам. Понимаете, это же все вещи, это не просто какая-то локальная война. А в Чечне вдруг чего-то там напряглось, какие-то боевики появились из Сирии и все такое прочее. Понимаете, эта зараза поползет дальше. Это же не вопрос вот конкретного конфликта. А что происходит в Белоруссии? А что сейчас будет происходить в Молдавии? Вот давайте этот разговор запомним. А что будет происходить в Таджикистане, когда там уже скоро на носу выборы? Вот посмотрите, что там загорится. То есть в том-то все и дело. Речь не идет о том, что это просто подрались два каких-то народа из-за какой-то старой территориальной столетней давности, в буквальном смысле, спор. А речь идет об прямой угрозе суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Поэтому это все равно, что там, я не знаю, у вас в ноге гангрена, а вы ходите и говорите: ну это ж нога, все остальное тело-то, в принципе, у меня функционирует нормально, ну давайте подождем. Понятно, чем
это
хочется.
Но вы же сами употребили этот термин «бесконечная война», «бесконечный конфликт». И действительно, да. В общем, со стороны кажется, что вот настолько затянувшийся и глубокий конфликт просто так, конечно, не остановить. Когда вы говорите о необходимости там России вмешаться и усадить обе стороны конфликта за стол переговоров, а на ваш взгляд, это возможно, как бы... оставаясь в нейтралитете, не становясь ни на чью позицию, ни на армянскую, ни на азербайджанскую?
Возможно. У нас есть опыт Советского Союза, который все люди, особенно типа Владимира Владимировича, которые сформировались в Советском Союзе, усвоили как бы все те практики политические и прочее, этот опыт существует, он никуда не делся. Но это вполне возможно.
Еще одна проблема, ведь Москва уже это, собственно, и делает. Мы видим, да, мы видим, что в России вот там встретились главы внешнеполитических ведомств.
За стол переговоров
посадили. Да, посадили. А толку-то? Ну, посадили, они поговорили, подписали. 11 часов сидели, подписали итоговую резолюцию. Вроде бы договорились. А война-то продолжается. Мало того, что война продолжается, мы еще должны понимать, что там помимо, собственно, глав республик, правительств, ведомств, министерств и так далее, есть люди, которые воюют. И эти люди, как мне представляется, очень заряжены на военное разрешение.
Да, достаточно посмотреть телевидение и Армении, и Азербайджана.
На военное разрешение конфликта, да. Вот с ними-то что делать? Вот как Россия их способна убедить или нет?
Ну, понимаете, Россия же не должна бегать по всем кишлакам и убеждать, соответственно, этих людей сложить оружие. А для чего тогда там существуют вот те, кто называет себя президентами? И некоторые там уже наследственно руководят. Если они не могут справиться с собственным народом, тогда зачем они нужны? Тогда давайте введем протектораты и успокоим, наконец, всю эту публику. Я понимаю, что, понимаете, выпустить вот этого джинна из бутылки, его потом назад не затолкать. Появятся группировки, они обязательно, они уже есть, которые, что бы там ни приняли какое решение, скажут, а мы будем воевать до победного конца, там будут уходить в партизаны. Но вот здесь надо уже взяться. Если принято решение, например, о прекращении огня на уровне президентов, а его не прекращают, найдите, пожалуйста, тех, кто инициирует дальнейшее продолжение конфликта, и расстреляйте их за анбаром. Потому что понятно, что не нужно весь народ с одной и с другой стороны, два народа усаживать за стол переговоров. Для этого существует руководство. А если его это руководство никто не слушает, тогда ему надо задуматься над тем, насколько оно адекватно сложившейся ситуации.
Борис Григорьевич, еще одно событие, тоже весьма важное, не только для, собственно, Соединенных Штатов, но и вообще, я думаю, для всех. Состоялись последние теледебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, собственно, действующего главы государства Дональда Трампа и бывшего вице-президента страны Джо Байдена. В Кремле, как сказал Дмитрий Песков, дебаты не смотрели, только читали пересказы в средствах массовой информации и сказали, что не очень довольны тем, что из России обе стороны делают не пойми что. А, на ваш взгляд, насколько действительно тема России сейчас важна в этом внутреннем американском деле? И как вам-то, собственно, дебаты?
Ну, вы знаете, я так мельком как-то что-то это видел. Мне кажется, что это вообще не очень важно. Два старика выясняют отношения. Это всегда вообще смешно выглядит, честно говоря.
Просто с одним из этих стариков придется иметь дело Россию. На разных уровнях.
Что?
Просто с одним из этих стариков потом придется иметь дело.
Да, я понимаю, что придется иметь дело, и мне кажется, совершенно все равно, с кем из них придется иметь дело, потому что уже есть какая-то координата. То есть, если Америка выбрала курс на старых вот этих вот президентов, в то время как все смеялись, как вы помните, над Брежневым, над Советским Союзом вот этого рубежа 70-х, 80-х годов, если она хочет повторить наш опыт, ради бога, они могут это делать. Мы понимаем. Вопрос в том, что, мне кажется, вот та координата, общий политический и социальный вектор, который выбран, его уже изменить нельзя, потому что ничего ни Трамп, ни Байден не решают. Они сумма определенных интересов определенных элитных группировок, которые раз и навсегда выбрали определенный политический и социальный курс, складывающийся вовсе не из какой-то вот этой повестки, которую пытаются предложить Трамп или Байден, а из курса доллара, из многотриллионного долга, из абсолютного непонимания, что делать дальше, и никто сегодня не понимает, что дальше делать. Поэтому в том-то все и дело, что кто бы ни остался на этом посту, я не думаю, что что-то принципиально после этого изменится.
Просто мне кажется, что как раз-то, собственно, Дональд Трамп-то и показал, что он, может быть, он и суммы этих интересов межэлитных, как вы говорите, но Трамп, как никто, показал, что инструменты влияния у президента США на внутреннюю американскую политику и на внешнюю, они есть. Хочет Америка выходить из международных каких-то договоров? Выходит, вообще без проблем. Потом все остальные все это расхлебывают, как с сделкой по Ирану было и так далее. Я вот почему на это внимание обращаю.
Нет, я понимаю, но в целом, понимаете, ситуация уже такова, что она не может как-то тотально ухудшиться. Потому что в общем и целом и, так сказать, люди в России, и люди в США находятся перед лицом абсолютно одинаковых проблем. И мы видим действительно, что они уже договорились до чего. Да? Очередные санкции, кто-то там из политиков выступает и говорит, да там же все под санкциями, куда дальше-то? То есть вот это вот совершенно открытое признание того, что это все не работает. Но мы уже под санкциями со времен Крыма. И что? Сколько? 6 лет прошло? Что-то такое, как-то мы ощутили вот какую-то тотальные перемены в нашей жизни. Понимаете, в том-то все и дело. Но не работает. Вообще вся привычная вот эта форма дипломатии.
Ну как, запрет на экспорт вот... технологий двойного назначения.
При чем тут запрет на экспорт? Доллары. Импорт. Последний раз, когда, собственно, курсы...
Ну я понимаю, доллары.
Да, вот это, много деталей. Вот как на нас сказывается в первую очередь, собственно. Мы-то
ладно, без сыра, видим... без пармезана-то я переживу, а вот с... С долларом-то сложно.
Да, и в этом смысле рубль-то падает. Но знаете, просто с одной стороны, конечно, не хочется преувеличивать значение санкций, но, слава богу, действительно, Россия перестроилась. И надо сказать, что в каком-то смысле это удалось сделать быстро, эффективно, это все верно. Но просто не хочется и дальнейшего как бы...
Ухудшения
отношений, да. И очередной порции санкций тоже, откровенно говоря, не хочется. Не потому, что они как-то влияют, а просто это сказывается на отношений. Хочется в каком-то смысле жить в прекрасном мире будущего, знаете, да? Но понятно, что надежд на это нет. Но все же, могут ли измениться российско-американские отношения в связи с выборами? И если бы вам вот сейчас предложили сделать ставку, например, да, на одного из кандидатов, на кого бы вы поставили?
Ни на кого. Я считаю, что, понимаете, вот то, что происходит сейчас в США, оно противоречит всем тем декларациям, которые Америка последние там несколько десятков лет, которыми кормит весь окружающий мир. Мы страна передовых технологий. Мы страна, бегущая впереди. Мы определяем будущее. Для нас самое главное – молодость, креативность и все прочее. При этом на выборах борются за место под солнцем два деда. В старости ничего плохого нет. Но просто, понимаете, императив старика – давай подождем, вот что бы ему ни предлагали. Он не способен быстро, оперативно на что-либо реагировать. И поэтому это означает что? Да они ничего не хотят на самом деле менять. Это значит, что страна застряла в прошлом и боится оттуда выйти. И вот это самое страшное, потому что в том-то все и дело, что когда она окончательно крякнет, вся эта их история, вытаскивать США из той ямы, в которую они завалятся, придется всем миром. Ну, и да, поверьте, это
посмотрим,
еще будет.
Посмотрим на это на 3 ноября, когда, собственно, состоятся выборы. Борис Григорьевич, еще одна занятная история есть с Польшей. Конституционный суд этой страны запретил женщинам делать аборты, когда есть подтверждение, что плод болен или есть угроза рождения нездорового ребенка. Что, собственно, спровоцировало протесты в столице страны, в Варшаве. Они прошли возле резиденции Конституционного суда, офиса правящей партии, ну и так далее, и так далее. Полиция через какое-то время начала на все это реагировать, и, насколько я понимаю, протесты подавила. А на ваш взгляд, почему Польша идет по такому странному, очень уж ультраконсервативному какому-то сценарию?
Она не идет по ультраконсервативному сценарию. Она вспомнила, наконец, что она одна из самых религиозных, одна из самых католических стран Европы. Недавно, как вы знаете, да, там было заявлено о том, что никакие там ЛГБТ и прочее, они в Польше никогда не займут никаких позиций, что вызвало взрыв эмоций на Западе. Сегодня в этом же ключе, собственно говоря, принимается вот это решение, которое мы видим. То есть Польша делает ставку на религиозные чувства, потому что ни на что другое сегодня ставить нельзя, потому что слишком нестабильная обстановка и в экономике, и идеологии вообще никакой внятной нет. Поэтому да, они возвращаются к религиозным ценностям в своей жизни.
Ну,
и,
Борис
наверное,
Григорьевич,
многим
я,
это не нравится.
Я еще могу понять запрет абортов, ладно, допустим, предположим, но когда есть медицинское предписание,
да,
показание, здесь уже как-то, извините, католицизм головного мозга.
Нет, но опять же, понимаете, если речь идет о том, что от аборта будет, от того, сделан аборт или нет, зависит жизнь женщины, то, наверное, я думаю, что все-таки не все так однозначно. Вот любой ценой нет, и все, никаких абортов. Нет, очевидно, ну, опять же, все-таки медики будут говорить какое-то свое последнее слово. Но вообще-то, вы знаете, чтобы окончательно, так сказать, дать вам возможность задуматься, я, как знающий эту историю всю христианскую, я вам скажу, что вот, например, когда стоит вопрос, рожать или нет, то есть, вернее, когда стоит вопрос, что женщина будет рожать, но при этом может лишиться жизни, то есть кому оставаться жить, матери или ребенку, церковь считает, что нужно рожать, нужно пожертвовать собой во имя ребенка. Вот если это сейчас вложить в голову, вот тут будет настоящий социальный взрыв. Но церковь стоит на этой позиции.
Напомню, Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при РУДН в эфире «Радио Спутник».